Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Беседуем с его клириком, протоиереем Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Божие благословение всем вам. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, вот я заранее вас не спросила, участвовали ли вы когда-нибудь в конференции о построении приходской жизни, которую организует храм святителя Николая Чудотворца?
Я был однажды на такой конференции, там речь шла про литургическую жизнь, кажется. Вот. Но постоянно в таких конференциях не участвую, ну, хотя участвую в разных конференциях, но в таких постоянно не участвую.
Это я хотела с вами завязать разговор о том, что сейчас приходы все-таки, конечно, это и раньше было, но сейчас это я вижу, что это пытаются систематизировать и вывести какие-то, может быть, формулы, алгоритмы, но это, наверное, вполне допустимо, как выстраивать приходскую жизнь, потому что, чтобы выстроить систему, нужно же знать, как это делать. И мы беседовали с настоятелями, со священниками разных приходов, везде это делается по-разному. Ну, разумеется, литургия – это главное общее дело, а уже дальше там служение людей, которые в приходе, обязательно оно, не обязательно, как детей организуют. В общем, везде это по-разному происходит. Тут вот в вашем храме есть какая-то вот тоже система организации?
Хороший вопрос. Ну, системы как таковой не сложилось пока что, но есть люди, которые желают. Это, мне кажется, самое драгоценное. Вот, которые желают, чтобы у детей был праздник, чтобы они интересно занимались, чтобы у них было все необходимое, чтобы они могли организоваться на досуг какой-то здесь, при храме и так далее. Чтобы был праздник, ну, который мы проводим там, ну, сейчас, например, Масленица вскоре. Вот, и все это, чтобы происходило. И это, по-моему, самое драгоценное, что вот, потому что система – это уже какой-то уже, ну, некий итог, какой-то замерзший, так сказать, образ. Но когда есть жизненное такое течение, движение, то, конечно, это очень хорошо. Да, у нас складываются традиции, мы тут таким коллективом священнослужителей пребываем еще не такое длительное время, после вот как мы здесь оказались все, и служим, и у нас взаимопонимание, единство взглядов у священников, у мирян, в общем, у всех. И поэтому мы как бы, ну, стоим, так сказать, вот у начала зарождения вот каких-то начинаний, интересных проектов и так далее. Поэтому вот это время мы используем.
Батюшка, вот первым делом вы заговорили про детей. Могу ли я предположить, что вот это такие вот основные люди в храме, на которых, так сказать, делается такая основная ставка?
Ну, все-таки, наверное, надо вперед сказать про взрослых, потому что взрослые – это те, кто, ну, служит так или иначе, совершая какой-то подвиг, какую-то принося жертву внутреннюю для жизни общины, и поэтому дети, они в каком-то смысле пользуются плодами вот этих трудов, поэтому дети важные, конечно, лица в храме, и это отмечает, что приход жив, что он продолжает свое движение вот в истории, что он рождает новых членов церкви. Это нормальный процесс и здоровый процесс. Вот, но все-таки в этом участниками большими являются, конечно же, наши взрослые. У нас сложилось такое активное сообщество, я бы сказал, родителей, церковнослужителей, которые вот пытаются, в общем, современность ведь она богата такими возможностями, да, и каждый приносит то, что он нашел, ну, вот как пчела, что ли, да, вот в древнерусской письменности был такой сборник «Пчела, выноси откуда можешь то, что ты нашел хорошее». Поэтому один приходит с какими-то сведениями, там, допустим, о каких-то датах со дня рождения или со дня смерти того или иного поэта, писателя, рассказывает об этом, делает целое как бы открытие для всех, что вот надо здесь нам иметь в виду. Другой приходит с какими-то техническими предложениями, что, а может быть, нам детей занять вот этим. Третий приходит с возможностью там сводить их в пожарную часть, например, посмотреть, как экипируются пожарные, и попробовать, ну вот, их труд потрогать прямо-таки, прикоснуться к нему. Вот четвертый предлагает свою силу в постройке там горки, крепости, я не знаю, всего что, чего угодно. Поэтому, когда каждый приходит со своим, это замечательно, и, конечно же, здесь только нужно, ну, как бы наметить такую правильную линию идейную, к чему мы идем, чего мы ищем, что мы хотим. И если она есть, то все это просто радует, и все само устрояется, можно сказать, от Бога.
А как вы считаете, прихожанин, каждый должен иметь какое-то служение в храме?
Я думаю, что эта задача, она должна иметься в виду каждым. Каждый должен ее для себя, может быть, как-то в душе иметь, но сейчас ли она или потом ли она как-то определится и конкретизируется, это дело, ну, наверное, в руках Божьих находится. Потому что если мы человеку скажем, что ты вот в храме вот кто, давай делай это и так далее, это ведь как с подростком, да, который, например, созревает к своей профессии, он хочет куда-то поступить, вот его что-то увлекло даже, но потом он с такой же как бы быстротой может от этого отказаться, потому что почувствовал тяготение еще к чему-то. Так, наверное, и в духовной жизни. Поэтому человек может пробовать, интересоваться, может каким-то образом смешать, что вот ему это интересно, а на деле ему не это интересно совсем. Ведь он этого не знал, попробовал, почувствовал и переменился. Поэтому мне кажется, что если человек, ну, кем-то становится, он постепенно, сначала без каких-то внешних рамок, начинает приобретать качество этого делателя, да? Ну, например, если мы говорим про педагога или помощника, да, в деле воспитания, то мы говорим, что этот человек должен иметь, ну, определенную, так сказать, зоркость, да, эмпатию, про которую вы упоминали, должен иметь педагогический такт, должен все время памятовать о каких-то нормах, идеалах, которые должны руководить нашей деятельностью, иначе мы можем сами увлечься и забыть о том, что так негоже, в этом было что-то неправильное и так далее. То есть у педагога должно быть терпение, у него много должно быть таких качеств, которые вот сразу же они не вырабатываются. Я, например, в свое время имел много дел с подбором педагогов, и приметил, что педагоги, например, не умеют наказывать. То есть речь идет о том, что они, становясь какой-либо благочестивый человек, хочет стать педагогом, но он не наказывает. А почему не наказывает? А потому что он чувствует, что он привык наказывать или поощрять от самого себя. А педагог ведь это делает не от самого себя. Он же ведь, так сказать, призван. И он это делает не для себя, а для ребенка и, ну, так сказать, во имя его совершенствования. Поэтому он не может, ну, взять и не приметить какой-то недолжный поступок ребенка. Он должен для пользы же самого ребенка каким-то образом на него воздействовать, хотя бы указать то, что он знает о нем. И вот такая проблема, что учились этому наши педагоги, и я заметил, что это продолжается, такое обучение, так сказать, жизненное, но в течение лет трех. Как и молодые родители, например, они тоже сначала не наказывают своего ребенка, покуда не сталкиваются с какими-то тяжелыми такими моментами, какими-то трудностями, тяготами, и начинают уже понимать, что ребенок становится для них просто, ну, каким-то испытанием, что остаться с ребенком на какое-то время, да это просто испытание. И в этом виновником являются они сами. Они, то есть, не приучая к дисциплине ребенка и не тратя на это каких-то своих трудов, они в дальнейшем сталкиваются, что без дисциплины они просто не могут сопребывать со своим чадом. Поэтому ну, вот такие опыты показывают, что постепенно человек идет к своему вот этому служению, и затем он начинает уже, ну, когда обосновываясь в нем и радуясь тому, что его личностные силы, они здесь в полной мере соответственны тому, что требуется этим служением, ну, уже, может быть, его можно как-то и назначать там. Ну, собственно, это и не имеет уже значения. Назначен он, провозглашен он, там, педагог, ответственный за что-то там, или мы возьмем деятельность певчего там, или мы возьмем ну, деятельность алтарника, да, служения, или еще кого-то, кого угодно в церкви, да, то мы понимаем, что путь к этому лежит ну, через какое-то. Или, например, человек ответственный за работу с людьми. Здесь это целое, так сказать, ну, огромное пространство для того, чтобы он это все освоил, понял, увидел, в чем ему надо исправиться. Здесь очень все серьезно. Поэтому я считаю, что ну, все это живой процесс, который лишь как на завершающей стадии становится таким кристаллизованным в виде каких-то наименований, должностей там, ну и так далее. А в основном в своей массе это какое-то живое такое живое движение души того или иного человека к своему служению. Но в душе, конечно, каждый должен иметь в виду, что в церкви он не чужой человек. Он может и должен, наверное, постепенно становиться кем-то.
А если вот так по-простому, батюшка, вот литургия окончилась, и все по домам. Или люди не хотят расходиться, они остаются и ищут, чтобы им тут вот сделать, помочь, пообщаться. Как это происходит?
Ну, конечно же, вот как, например, в семье мы знаем, что есть какие-то высокие занятия, а есть, ну, обыкновенные дела. Но они все святы. И то, и другое. И нельзя сказать, что, например, трапеза дома в кругу семьи – это какое-то, ну, скажем так, дело пустое. Или приборка, например. Вовсе нет. Это дело творческое, дело важное, вот, и радостное. И даже если правильно его произвести, то в этом прибудет благодать в душе человека, если он правильно будет осуществлять это дело. Так и здесь. Если закончилась какая-то очень важная часть нашей христианской жизни, в данном случае это предстояние Богу, это священнодействие, это ходатайство за наших близких, вот, получение тех или иных даров божественных, то после этого великого дела, конечно же, должны произойти остальные дела. Иначе, если только такая высота будет осуществляться, то какая-то часть души останется неудовлетворенной. Скажет, что «а я когда что получу?». Вот. И поэтому человек, наверное, должен, кроме литургической вот этой части нашей христианской жизни, он должен поучаствовать и в дальнейшем. После литургии наступает общение, наступает труд какой-то, трапеза. Ну, то есть, это обычно так и происходит в нашем храме, и какое-то раздумывание о том, что дальше будет в нашей жизни, нашего прихода, наши планы относительно того или другого. Вот, и, может быть, какие-то интересные опыты, я имею в виду, кто-то нам что-то расскажет, покажет, представит, отрекомендует какую-то книгу, ну, какой-то фильм или еще что-то. И все это, конечно, весьма радует. Но когда мы, так сказать, такое живое единство образуем после литургии. Поэтому я, конечно, сторонник вот такой жизни, которая не ограничивается только высоким делом литургического такого служения, но и остальным тоже. Обещает остальное.
Батюшка, вот если говорить о такой части прихода, как семьи, молодые семьи, может быть, средний возраст, у вас же, наверное, уже большой опыт священнического служения.
Ну да, 20 лет уже.
20 лет. Сейчас очень как-то ловко и хитро, я вот раз с молодежью разговариваю, они очень здорово мировоззренческую базу под то, что семья прежняя себя отжила, подводят. И как-то я даже иногда теряюсь и не знаю, что им ответить, потому что они так вот как-то по полочкам раскладывают, что смысла в патриархальной многодетной семье на данный момент нет. Для страны понятно, что ей нужны многодетные семьи, чтобы вообще существовать. А отдельный человек считает по-другому, допустим, да, молодой. Вот вы видите эту трансформацию семьи, и как приход, может быть, может изменить вот такое мнение и помочь людям вот создавать крепкие семьи на именно такой вот патриархальной основе?
Тут скорее, видите, приход пожинает плоды, наверное, больше уже случившегося. А случившееся, оно, мы можем заметить, наверное, вообще в опыте семейной жизни родителей, да? То есть, например, если семья живет, родители того или иного юноши, да, они благоденствуют, радуются, у него многочисленные братья и сестры, то, наверное, он внутренне будет настроен вот к такому окружению, да, полнокровному. Ему даже покажется, что дом пуст, если там, ну, всего лишь там будет один его собеседник, да, там жена или муж. И поэтому, конечно же, сама вот эта атмосфера, вот это привыкание к тому, как может жить семья, это вот тот первоначальный опыт, который нужно нам искать. Ну, а дальше что сказывается? Конечно же, я бы сказал, что в нашей современной жизни вообще мало внимания к человеку. Ну вот, говорят же, кризис антропологии вообще, да, что человек перестает иметь вот эти вот прекрасные качества, которые бы привлекали наше внимание, которые бы мы восхитились. И вот этот вот взгляд на человека как на обыкновенное существо, вот это нечувствие тайны человека, это очень большое упущение. Что за этим идет дальше? За этим следует, что мы можем пронаблюдать, что человек не может и не хочет участвовать в жизни другого лица. Вот еще какой ведь момент. Ведь даже мы не говорим про многочисленных детей, да, которые бы родились в какой-либо семье, а мы говорим хотя бы о внимании супругов друг к другу. Вот что важно. И вот когда к другому лицу нет никакого внимания, мы можем здесь, я как вот именно как педагог, говорю, что для общества недостаточно педагогизации. То есть к другому человеку нету воспитательного участия. Ведь по отношению к взрослым и даже к более старшим людям мы всегда можем в некоторой степени педагогически воздействовать. Педагогически – это значит наметить какую-то микро-такую цель, которая бы могла быть воплощена в наших взаимоотношениях с этим человеком. Что-то подсказать, что-то порекомендовать, к чему-то привлечь, о чем-то попросить и так далее. В этом во всем есть уже педагогический момент. Лишь только когда мы остаемся равнодушными, в этом педагогический момент отрицателен. И вот я бы сказал, что когда человек вот так активно начинает стремиться соучаствовать в жизни другого человека, начиная от того, что это его возлюбленный, и кончая какими-то детьми, которые просто ходят рядом, да, я имею в виду воспитывать их, помогать им, отвезти их куда-то или еще что-то на приходе, то через время этот человек чувствует от этого радость. И он уже не против того, чтобы педагогически вот так вот взращивать, трудиться и взращивать, ну, того, кого Господь ему подаст. Вот. Поэтому ключ, мне кажется, лежит не в том, что ну, молодежь изобрела какую-то концепцию молодежную, там, новомодную, и надо ее как-то сломать и к патриархальной, как бы к домостроевской, что ли, перейти. Ну, не обязательно патриархальное равно домостроевскому, да. Но мне кажется, ключ лежит вот к этой утрате понимания тайны человека. И когда мы эту тайну воспримем, то тут и дети нас будут радовать, и наши сверстники нас будут радовать, и старшее поколение нас будет радовать. С кем бы мы ни соприкоснулись, человек для нас будет радостью.
Вы, батюшка, сказали про тайну человека, а я подумала, может быть, мы в последнее время очень сильно все упростили. Не знаю, когда, может, после революции. Вообще сакральность всего потерялась. Все осмеяно, не сведено прямо до каких-то там самых низших форм. И вот в этом наша проблема. А мы же обратно на высоту-то как поднимемся, непонятно.
Ну, надо начинать с азов, ведь первоначальными добродетелями для человека в его христианской жизни являются добродетели, которые никто обойти не может. Это вера, смирение. Вот нужно, видимо, человеку оставить вот этот горделивый подход, так сказать, бесцеремонный, да, ко всему. И снова перейти вот к этому началу, что страх Божий, вот, и от него рождается премудрость. Ну и иногда, конечно, вот в душе молодого поколения, молодого растущего существа, мы можем пронаблюдать, что это как-то Господь вкладывает само собой. Иногда вот так отношение такое. Вот мне вспоминаются кадры фильма, называется он «Древо желания». Абуладзе, режиссер, вот Тенгиз Абуладзе. И вот в этом фильме там такая ходит прекрасная девушка по селу. Настолько она чиста, настолько она светла, что даже посмотреть на нее юноши не решаются. Да, они там и шалуны, они могут и посмеяться над кем-то, и осмеять, и позлословить, и так далее, но увидев ее, они переменяются, они останавливаются. Поэтому в душе человека все равно есть этот момент, и, наверное, дело в том, что да, его нужно просто, как мы сказали прежде, чуть-чуть помочь ему выразиться, так сказать, обеспечить какой-то резонанс с внутренностью этого человека, с хорошими его чертами внутренними. Ведь что такое воспитание? Это попытка угасить дурное в человеке и попытка усилить хорошее.
А вот может горделивый, бесцеремонный человек прийти в храм? Или это невозможно только когда многое что отсечется скорбями, только тогда человек здесь появится? Или если такой придет, вот как-то вот надо его так встретить, что он изменится?
Ну, если человек пришел в храм, значит, он не в такой степени все-таки уже гордый, как в том случае, если бы его гордость не позволила ему прийти. Если он пришел в храм, значит, он готов слушать в свой адрес ну, какие-то слова и так далее. Поэтому я думаю, что действительно в храм приходит уже человек, который отчасти ну, смирился. Потом он как бы видит, что, например, происходит такое благочестивое действие, когда люди поклонились, перекрестились, и само по себе вначале человеку это тоже как-то не по себе от этого. Да что же это я буду, что ли, так делать, как они? И, конечно же, он, если в нем эта гордость опять-таки и здесь не смирится, то он просто уйдет в этот момент. Но нет, если он остался дальше, значит, путь возможен, врата как бы и дальше открыты к тому, чтобы он следовал по этому пути благочестия, чтобы он что-то услышал, о чем-то задумался, что-то попробовал, и вот тогда может быть дальнейшее происходить. Поэтому, конечно же, человек, который ну, в высочайшей степени горд, ему трудно вообще и войти в храм, и увидеть, что здесь происходит, и соприкоснуться с кем-то, кто в храме. Но а если он все-таки смирился, то тогда уже возможно.
Ну вот, батюшка, все по-разному относятся вот к такому вот празднику, праздничной неделе, как масленица, масленичная неделя. Вот у вас на приходе как это будет происходить? Сегодня неделя мясопустная, и вот впереди неделя такая вот у нас, как обычно это бывает.
Ну, тут я бы сказал, что возникло некоторое рассогласование в свое время народной традиции и церковной традиции. В церковной традиции сырная седмица, она все-таки наполнена уже таким чувством приближения поста, в среду и пятницу не служится литургия, совершаются земные поклоны. То есть человек слышит пение великопостного распева. То есть как-то он настраивается уже на вот такой лад умиротворенный, покаянный, вот, сосредоточенный на вечной жизни. Но в противовес некоторый этому, и даже более того, он в эту седмицу должен со всеми как-то найти общий язык, примириться, как-то успокоенно войти в Великий пост. Но а в противовес этому в народной традиции, так сказать, по какому-то психологическому, так скажем, настрою, чтобы последний глоток свежего воздуха. И вот припасть к этим земным сластям, насытиться там как-то разгульным весельем этим, наполниться. И вот мы видим, что вот эти вот народные какие-то гуляния, они отчасти к этому прибегают. Там и кулачные бои мы вспоминаем, и там разные, да, другие. Но мы, конечно, стараемся, чтобы праздник Масленицы, он в какой-то степени соответствовал. Мы его проводим как раз вот в воскресенье, до прощенного воскресенья, за неделю, потому что иначе в прощенное воскресенье совсем будет не та атмосфера, ну, самого вот этого чина прощения. И поэтому мы здесь, ну, пытаемся всегда какую-то постановку интерактивную представить, чтобы в ней участниками явились все зрители, которые, ну, вот, сошлись на праздник, как-то в ней поучаствовали, попытали свое счастье в тех или иных конкурсах, которые вот мы проводим тоже. Ну, одним словом, чтобы человек какую-то получил такую внутреннюю отметину, что вот рубеж, когда он к Масленице припал, так сказать, вкусил все необходимое земное, а вот дальше уже будет для него наступать Великий пост. Ну, вот как-то так.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божье благословение, да будет с вами.